Мы продолжаем труды Рабаша, страница 2081, третий том, 22 страница в брошюре Песах. Все обновления начинаются только после того, как человек удостаивается выйти из получения для себя. И в этом заключается запрет обучения Торе народов мира. Потому что когда человек находится в Египте, он не может быть иудеем, поскольку находится в рабстве у фараона, царя Египта. А когда он является рабом фараона, он не может быть рабом Творца. И это значит, потому что мне, сыны Израиля, мои рабы они и не рабы рабов. Потому что когда человек работает на себя, он не может работать на Творца, так как невозможно служить одновременно двум царям. И только после того, как человек выходит из Египта, то есть из эгоистического получения, он может стать работником Творца. И тогда он может удостоиться Торы. Из этого выходит, что первое новшество — это выход из Египта. Еще раз. Все обновления начинаются только после того, как человек удостаивается выйти из получения для себя. И в этом заключается запрет обучения Торе народов мира. Потому что когда человек находится в Египте, он не может быть иудеем, поскольку находится в рабстве у фараона, царя Египта. А когда он является рабом фараона, он не может быть рабом Творца. И это означает, потому что мне, сыны Израиля, мои рабы они, а не рабы рабов. Потому что когда человек работает на себя, он не может работать на Творца, так как невозможно служить одновременно двум царям. И только после того, как человек выходит из Египта, то есть из эгоистического получения, он может стать работником Творца. И тогда он может удостоиться Торы. Из этого выходит, что первое новшество — это выход из Египта.
Первый вопрос. Почему нельзя заниматься Торой, прежде чем человек выходит из Египта? Что такое Египет? И что это такое выход, без которого нельзя заниматься Торой? Пожалуйста.
Вся учеба будет тогда ради собственной выгоды.
Пока человек порабощен фараону, своему эгоизму, против объединения, пока каждый порабощен фараоном против единства, он не может заниматься Торой, потому что это будет ради него самого, ради самого себя. И это невозможно. Нельзя или невозможно.
Это статья так разочаровывает. Я думал, что я смогу работать и на фараона, и на Творца. И в этом, на самом деле, проблема. Мы хотим и для себя, и для Творца, и... Так человек годами мучается, и только свет возвращает к источнику, когда ты входишь в работу на Творца. Но это так, и нужно помнить о том, что это так. Невозможно находиться в двух мирах. Нужно перейти от любви к себе к любви к Творцу.
Нельзя заниматься Торой язычником. Нельзя, это невозможно. Невозможно пользоваться светом Тора, когда ты находишься под властью желания получать, своего желания получать, который находится под этими вопросами, что это за работа и кто такой творец, чтобы я его слушал. Ты не можешь быть тем, что называется иудеем, ты не можешь объединить. Ты находишься в изгнании из духовного.
Что называется изучением Торы? Вот это я не слышу особо. Вы как бы говорите об этом, но не говорите, что это.
Что называется изучать Тору? Что нельзя ее изучать перед исходом из Египта? Что значит нельзя обучать Торе другие народы? Что значит нельзя? Говорят, что нельзя, это невозможно. Почему же невозможно? Пожалуйста. Что такое Тора, которую нельзя обучать народам мира и которую нельзя изучать перед исходом из Египта? Пожалуйста.
Невозможно. Мне кажется, что это, что невозможно притянуть свет.
Прежде всего, что такое Тора? Это вопрос. Потом, что такое народы мира, что такое Египет, и почему не могут быть вместе эти вещи?
Тора — это свет, возвращающий нас к источнику. И невозможно заниматься Торой, если ты находишься в желании получать. То есть в жизни невозможно. Ты можешь, но ты продвигаешься очень медленно и только с тем, чтобы продвинуться к тому месту, где ты действительно можешь притягивать свет, возвращающий к источнику.
Мне кажется, что Тора — это свойство отдачи, это свет отдачи, который мы передаем друг другу. И этот свет невозможно использовать ради собственной выгоды, собственного наслаждения. Это становится тьмой. Это невозможно.
Тора — это отдача. Мы ведь хотим выйти из желания получать ради себя и перейти в подобие свойств Творцом, что называется сила отдачи. Он дал нам Тору. Из того, что я понимаю, и с теми глазами, которые я вижу, это наш путь. Путь нашего народа — быть проводником в этом выходе против силы получать ради себя. И только если ты слит с группой и с ними хочешь силой выйти из этого Египта, из получения ради себя, тогда ты можешь прийти к слиянию с ним, получить помощь от него.
Вы не знаете, что такое Тора? Ну, тогда объясните мне, что такое приправа. Тора тавлин. Тора как приправа. Приправы, специи.
Я приправляю. Сказано, создал я злое начало. Создал Тору как снадобье против него. Есть этап, который называется лёлишма, когда человек ощущает, что он не может, что он просто обязан убежать от этого. И тогда это ему помогает получить вторую природу. Но после того, как он ее получает, видимо, действительно раскрывается истинное злое начало, и тогда он нуждается в Торе для подслащения, чтобы получить это, использовать обе силы вместе.
То есть есть желание, есть с намерениями ради получения. Ради получения это называется злое начало. Зло, да? Ради получения это называется зло, чтобы исправить и обратить его в добро, в ради отдачи. И света, которые производят это действие из ради получения на ради отдачи, эти света называются Торы. Как сказано, создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет приходящий возвращает к источнику. То есть Тора — это 613 цветов относительно 613 желаний. И относительно каждого желания есть свет особый, который исправляет это желание с ради получения на ради отдачи. Это называется Торой. Кто такие идолопоклонники или иные народы?
чужеземцы, как он говорит, невозможно здесь, как он говорит,
нельзя учить Торе.
Нет, нельзя обучать, это понятно.
В то время, когда человек находится в Египте, не может он быть иудеем.
Почему он не может быть иудеем, если он находится в ради получения в Египте, в Ахураем? Почему тогда он называется чужеземец или идолопоклон, занимается идолопоклонством? Каким богам он служит? Что это значит?
Когда он хочет пользоваться отдачей ради себя, ради своего желания получать. Он хочет, чтобы Творец служил ему, а не он служил Творцу.
Когда находится в изгнании, под властью желания получать, под этими вопросами, кто и что, человек не может быть иудеем, то есть он не может объединить все, что проходит с ним в этом изгнании, объединить с Творцом, что все исходит от Творца и ради чего, и находится под иным управлением, управлением зла, управлением фараона. Поэтому не может быть иудеем, находясь в изгнании из свойства единства.
Мне особо нечего добавить. Иудей — это особенная сила, потому что она может объединить эти две силы вместе. А здесь он находится под властью или в ощущении власти только одной силой. И поэтому он не может быть объединяющим.
Мне кажется, здесь много уровней, но самый простой уровень — это желания, которые притягивают меня к себе, и каждое желание, которое возвращает меня к мыслям о себе, это идолопоклонство, отрывает меня от объединения.
Иудей — это, собственно, сила объединения и передачи. Это называется сила отдачи Творцу. Если это ради себя, то он берет это себе и не осуществляет своего предназначения.
Человек в Египте находится под властью египтян, под властью идолопоклонников, не может прийти к единству Творца. Он видит многие силы, которые властвуют над ним, поэтому он может называться, не может называться иудеем, только сила отдачи и любви. Когда он желает слиться с этими силами, тогда он называется иудеем.
Почему невозможно работать, служить Творцу ради себя? Почему ради себя невозможно служить Творцу? Мы как раз видим, что весь мир готов к этому и делает такую работу и... Нет. Работает на Творца. Ну так, немножко ради себя. Почему это невозможно?
Говорится, что не могу я и он быть в одном месте, там, где есть желание получать. Ради получения там не может быть намерения ради отдачи. И весь духовный мир находится в намерении ради отдачи. Поэтому на кого я работаю? То есть это не может быть вместе. Намерение одно, оно должно быть на отдачу.
То есть истинная работа Творца на Творца начинается как минимум с того, что человек понимает, что он не занимается работой Творца, что он находится в Ахураем, в ради себя, что он находится в Египте. Это как минимум уже дает ему какое-то отношение к работе. Это называется еще «Лёлишма». И находится это под властью фараона, но он уже пытается как-то отделиться, если уже вообще не убежать от этого. Да? Но все-таки он не считается работником Творца, потому что действия, которые он делает, они все еще ради себя, хоть он и хочет выйти. Поэтому это все еще называется лёлишма, но уже важная ступень. И только после того, как он получает свет, возвращающий к источнику, в то же желание, в тех же желаниях, он может уже работать ради Творца, то есть работать на Творца. Почему называется тогда «иудей», «иуди»? Почему? Только тогда он называется «иудей», который выходит в свойство ради отдачи. Да, вперед. Иудей — это тот, кто совершенно выходит в состояние ради отдачи. Конечно.
Но
только после исхода он называется иудей. До этого не называется. До этого он называется гоем. Или как Авраам был до всего этого. Он был язычником, занимался идолопоклонством. Идолопоклонством занимались праотцы наши, как сказано в Агаде Песах.
Иудей, как мы говорили, в значении, что может соединить все, что с ним происходит, соединить с Творцом, он находится уже в связи с Высшим, находится в свойстве Высшего, он связан с ним, он после исхода из Египта начинаются исправления, но те исправления, они связаны с Высшим. Либо ты можешь все соединить с ним, либо ты находишься в обратном этому состоянии.
Да, и тогда ты можешь, собственно, начать выполнять свое предназначение в этой системе. Ты связываешься с этой системой и, собственно, попадаешь в нее, и тогда можешь из этого начать работать наружу. Давайте себя другим. Быть проводником.
Иудей — это связь, это единство. Это когда мы все находимся в объединении.
Почему человек называется иудей? Потому что только тогда, когда выходит из Египта, это то усилие, которое он приложил, за тем желанием, которое развилось в нем, чтобы уподобиться Творцу по свойствам, только тогда, после того, как он уже вышел из Египта, он может прийти к этому состоянию, в котором он уже становится дающим другим, как Творец отдает.
Так почему же мы говорим о первом месяце Песах, что Песах — это глава всех месяцев? Почему мы говорим об исходе из Египта, что это рождение, что это обновление, первое новшество? Почему мы так празднуем это, и каждый день человек должен увидеть себя как вышедшим из Египта? Почему так уж вот эта ступень, это состояние настолько важные? Ну, в общем, пожалуйста.
Потому что это есть тот самый критический переход, это то чудо, это первый настоящий махсом. Это чудо обрести вторую природу. Такого вроде бы не существует в действительности. Потом это продвижение по ступеням отдачи, что тоже, видимо, очень особенно. Но это и есть первое обновление, первый шаг. И это и есть чудо.
Как он спросил, почему такая важность? Ну, для этого вся жизнь, все страдания, все ступени, все, что мы проходили и проходим, чтобы достичь этой ступени, которая называется исходом из Египта, из желания получать, когда ты становишься иудеем, ты достиг совершенства, вечности, слияния с Творцом, цели творения. Ради этого живут.
Почему это важно? Потому что действительно, пока мы не отрываемся от желания получать, как мы называем ее, вот это разрыв Красного моря, переход к отдаче, пока мы не отрываемся от желания получать, нам незачем все эти исправления, келим получения, всех этих, ну, всего этого периода. Все начинается с отрыва от желания получать. Оттуда начинается этот процесс исправления человека. Поэтому эта точка, она критически важна. Первый контакт с Творцом, этот переход от получения к отдаче.
Как мы из желания получать, из намерения ради получения и намерения ради отдачи, это, в общем-то, свет, который приходит к нам, как мы формируем себя в духовном состоянии? Что называется духовным? Выше знания. Какой внутренний переворот это производит в нас? Новая парадигма, новый взгляд, новый мир. Почему при этом переходе это называется новорождение? Что здесь меняется в человеке, его отношение к жизни, раскрытие такого нового состояния, которое называется «другой мир», обратный прежнему? Он видит сейчас его в свете отдачи. Почему это так отличается от света получения? Как это, что это значит, это обратная противоположность? Давайте попробуем так подумать, обсудить это. Помогите друг другу, главное вместе.
Это прежде всего в твоем отношении к тому, с чем ты сталкиваешься в жизни. Это сила, которую тебе это дает, это увидеть вещи и судить о них, судить о том, что ты видишь и чувствуешь, в других келим, в ином понимании, в другом ощущении, как бы это все вместе. Это дает тебе силу почувствовать, что ты на самом деле... Все, что вокруг тебя, оно хорошее, это добро. Все, что бы то ни было, тебе помогает.
Да, все равно, что быть подключенным в другую розетку. Ты наслаждаешься от всего, что происходит вокруг тебя, как в примере с детьми, когда ты получаешь наслаждение от них все время. И тебя ничего другое не интересует.
Не знаю, почему все эти вещи всегда звучат. Они как бы, с одной стороны, очень простые, с другой стороны, их очень трудно объяснить. Ты находишься в состоянии, где ты сам уже не имеешь значения. Все, что тебя интересует, это товарищи, это те другие, кто вокруг тебя. И тебе интересно только то, чтобы им было хорошо. Ты здесь не имеешь значения. Ты находишься в состоянии, где вокруг тебя все как бы так... Все вокруг тебя чувствуют себя комфортно. Мне не хватает просто слов, чтобы это описать, но... Все, ты творишь, создаешь такое добро вокруг себя, атмосферу добра вокруг себя.
Есть у меня вопрос. Может быть, потом... Может быть, этот вопрос поможет нам решить предыдущий. Почему нынешняя реальность и этот мир мы можем ощущать, не сравнивая его с высшим миром, с ликом Творца, с Паним, а высший мир, духовный мир, мы можем почувствовать только над этим миром, исходя из решимот, впечатлений, проявления света из тьмы и так далее. Почему тьму мы видим, тьма как тьма, а свет нет? Нам нужна тьма, чтобы увидеть свет. Ну, мы не можем достичь духовного мира, и каждая духовная ступень, она исходит из обратного, из того, что постигается из тьмы. Почему это так? И как же тогда мы постигаем духовный мир в противоположности свету? Без этого мы не можем различить ничего. Нам нужны вот эти состояния тьмы, и из этого мы постигаем свет. А тьма сама по себе, с этим нет проблем. Мы так как... Ну, кто там видит во тьме, да, как летучая мышь. Точно. Ну, вперед.
Мы желание, мы есть желание получать. И это желание получать чувствует свою действительность только между противоположностями. Есть Творец, есть желание получать. Я могу что-либо ощутить только в сравнении. И этот переход, как он возможен вообще, только из ненависти в это намерение ради к этому свойству ради себя. Только развив к нему ненависть, можно захотеть перейти в другую действительность. И тогда этот материал, это желание получать, служит только средством, над которым можно увидеть воздействие света.
Мы не хотим быть летучими мышами, мы хотим пробудить рассвет, как петухи. В нашем мире свет тоже, когда он входит, помогает, дает жизнь. И в духовном мире тоже мы нуждаемся в нем, чтобы он поднял нас туда, над этой инверсией, которую мы называем желанием получать.
Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.
יש עוד אהבה בעולם גם אם השתכחה גם אם הסתתרה גם אם טרם גילית את סודה היא השיר של החיים היא האור של קבל אותה על דרך
רק לך אינו אתה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם. רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא. יש עוד אהבה בעולם,